Говорит Радио Свобода. Рыбная инсценировка для Владимира Путина.
Таким образом пытались как-то показать, что вот у нас есть такие очень хорошие предприятия, но есть несправедливость и на других предприятиях.
Сколько стоит виолончель Ралдугина?
Видел Ралдугина с виолончелью в переходе на Пушкинской. Клянчил деньги.
Телеканал России изобрел агента по кличке Freedom.
Березовского уже нет, но давайте придумаем, там будет охранник Березовского и браузер.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В четверг Владимир Путин в 14-й раз общался с народом. Кремлинологи отмечают, что внешнеполитическая истерия, определявшая настроение в Москве со времен захвата Крыма, на этот раз была приглушена, а на первый план вышли внутренние вопросы, а также личная жизнь президента. Алексей Навальный напрасно надеялся, что кто-то осмелится спросить Владимира Путина о том, каким образом сказочно разбогател его зять. Вместо этого у президента интересовались, ест ли он кашу и ругается ли матом. Отвечая на вопрос об офшорных активах своего друга Сергея Ралдугина, Путин решил поговорить о заказчиках панамского расследования. Объявил, что поскольку оно было опубликовано в германской газете «Süddeutsche Zeitung», которая входит в медийный холдинг, принадлежащий американской финансовой корпорации «Goldman Sachs», везде торчат уши заказчиков. Тут же выяснилось, что «Süddeutsche Zeitung» не имеет к «Goldman Sachs» никакого отношения. Это признал и пресс-секретарь президента. Дмитрий Песков принес немецкому изданию свои извинения. Слова Владимира Путина стали следствием ошибки тех, кто готовил президенту справочные материалы, заявил Песков. Важная новость прозвучала в кулуарах, намек на то, что Надежду Савченко могут в ближайшее время обменять. Но то, что услышали телезрители, по мнению заместителя председателя партии «Яблоко» Сергея Иваненко, было на редкость скучным.
Первые мероприятия смотрелись интересно. Интересно, несмотря на то, что практически все они были постановочными, то есть там была режиссура, сценарий, там актеры, соответственно, ну, задающие вопросы, и главный актер, отвечающий на эти вопросы. То есть пьеса это было всегда. Но вот особенность этого послания в том, что эта пьеса неинтересная. Знаете, она такая скучная. Скучная пьеса, никакого драйва нет, вопросы подобраны таким образом, что на них очень легко отвечать, и что Владимир Путин и делал. И вот это послание вот сейчас превратились уже почти на 100% в одно практическое полезное дело. Это, знаете, это такая лотерея, на которой задающие пытаются выиграть джекпот. Вот кому повезло, вот он задал вопрос и говорит, вот мне нужен, там, я не знаю, нужна скрипка. Но будьте уверены, что Владимир Владимирович решит вопрос.
Экономист Сергей Алексашенко отмечает, что организаторы тщательно отрепетированного шоу избегали сложных тем.
Вся пресс-конференция была хорошо отрепетирована, не было ни одного случайного вопроса. И, собственно говоря, понятно, что вопросы об экономике, о кризисе, о спаде, о падении жизни, уровне жизни населения – это неприятные вопросы, на которые нет хорошего ответа, если он вообще есть. Так, конечно, президент решил их избежать. Ведь пресс-конференция, она ориентирована на широкую, на массового потребителя российского. Именно поэтому там российскому обывателю не нужно знать, что такая Надежда Савченко и что там Украина и Россия ведут на эту тему переговоры. Поэтому вопрос о Надежде Савченко прозвучал уже после окончания пресс-конференции. Даже там пару лет назад вопрос о Михаиле Ходорковском. То есть мне кажется, что это абсолютно осуждено не то, чтобы делать хорошую мину при плохой игре, а просто не нужно говорить плохих новостей российскому населению. Если посмотреть на опросы российского населения за последние 25 лет, рост цен всегда является одной из наиболее важных, волнующих проблем. Но от роста цен до экономического кризиса дистанция огромного размера. Одно дело, цены растут, ну растут. Знаете, как бывает, сейчас растут, потом так, помедленнее будут расти. Вот Центральный банк у нас работает, да, инфляция уже снижается. А другое дело говорить о том, что в стране кризис, и объяснять его причины, которые связаны там, с политикой властей.
Путин озвучивал, что он не ждет в ближайшее время какого-то скорого снятия санкций. И более того, тональность была такая, что это невыгодно нам. Да, потому что как только снимется санкции, мы попадаем в сферу действия ВТО, что мы теряем преимущество в нашей конкуренции. Это как бы позиция, что не ждите, там, не знаю, снятия санкций в ближайшее время, готовьтесь, что это лучше для нас получается.
Говорить о том, что санкции – это хорошо, ну, это значит объяснять российскому населению, что мы воюем, да, что с нами идет борьба. И санкции – это наказание за наше поведение такое независимое и там, ради интересов будущего. Нельзя же говорить российскому населению про то, что там, вот да, конечно, сельское хозяйство, там 3% российского населения, работающие в сельском хозяйстве, там, пищевой промышленности, они, возможно, кто-то из них от санкций выигрывает. Хотя тоже, в общем, статистика Росстата показывает, что далеко не все сельское хозяйство, не вся пищевая промышленность показывает высокие темпы роста. Рыба там, например, минус 20% в 2015 году по отношению к 2014. Но речь идет о интересах 3% российского населения. А интересы 97% – это та самая инфляция, это невозможность импортировать технологии, это отсутствие доступа к западным рынкам капитала. Это касается вот тех остальных 97% российского населения. Ну и поэтому, конечно, достаточно хорошо понятно, что он отвечает на вопрос. Он говорит то, что приятно. Пусть даже это приятно там тем 3%. Вот он стоит на защите их интересов.
Одним из самых заметных эпизодов прямой линии стало общение Путина с работниками Сахалинского ЗАО рыбокомбината «Стравной», которые пожаловались президенту на длительные задержки зарплаты. Журналисту издания «Сахалин-Инфо» Кириллу Ясько удалось проникнуть на завод, сделать несколько снимков и вынести их с территории предприятия, несмотря на попытки не дать ему это сделать. В интервью «Радио Свобода» Кирилл Ясько рассказал, как ему удалось перехитрить телевизионщиков, требовавших отдать им флешку со сделанными фотографиями, как губернатор Сахалинской области внимательно следил за вопросами рабочих и почему в самом Озерске на главную площадь задать вопрос Путину пришло всего 6 человек. Вопрос из Озерска в рамках прямой линии касался невыплаты зарплаты за силе китайской рыбы на рынке сырья. Правда, речь шла о совсем другом заводе на острове Шикотан. Рыбокомбинат в Озерске, в отличие от Шикотанского, считается практически образцовым. У Кирилла Ясько создалось впечатление, что включение было организовано в Озерске, чтобы представить зрителям красивую картинку образцового завода и оградить Путина от неудобных вопросов. Добраться в этот поселок из Южно-Сахалинска по весенней дороге довольно сложно. Общение Путина с народом еще не закончилось, а на лентах информагентств уже появились новости о возбужденных уголовных делах и деньгах, которые якобы тут же были выплачены должникам. Но, по словам Кирилла Ясько, все это было частью большой инсценировки. На самом деле расследование уголовного дела о невыплате зарплаты рабочим на Шикотане было закончено еще до прямой линии, а накануне общения Путина с народом губернаторы правительства Сахалинской области обсуждали эту проблему на специальном совещании, чтобы подготовиться и не ударить в грязь лицом перед президентом. Кирилла Ясько расспрашивал мой коллега Марк Крутов.
Как вам вообще пришла в голову идея поехать поснимать на рыбзавод в Озерске во время прямой линии?
Ну, на самом деле, если быть честным, эта идея пришла в голову не мне, а нашему главному редактору Ксении Семеновой. Именно она, собственно, первая узнала о том, что на Сахалине вообще будет прямая линия. Об этом как-то у нас не особо нигде, ну, не афишировали эту информацию ни в СМИ, ни правительство. Это показалось нам изначально очень странным всем в редакции, что такое событие вроде, ну, значимое социально и вообще для престижа области тоже, наверное, значимо. И о нем практически никто не знает. То есть мы узнаем там из каких-то своих полуофициальных источников о том, что оно будет в Озерске, о том, что оно будет на рыбзаводе. Ну, место то, что само по себе странное, поэтому вот приняли совместное решение туда ехать и попытаться максимально что-то выяснить.
Почему вы говорите, что место странное?
Прямая линия президента, ну, по моему мнению, предполагает какой-то доступ, скажем так, людей к нему и возможность людей поучаствовать в этой прямой линии, ну, то есть так или иначе. Ну, лично, я имею в виду, не видеовопросом, там, не по телефону. Озерск — это небольшое очень село, несколько тысяч, наверное, жителей. Туда ведет грунтовая дорога, которая по весне очень плохого качества. Ну, то есть говорить о том, что это село будет каким-то местом, куда смогут приехать многие жители Сахалина и выступить там, ну, не приходится. Нельзя сказать, что не проездная. Дорога, в принципе, ну, приличная. Ну, то есть, сейчас, тем более, несколько раз прошли грейдером, туда ездил накануне наш губернатор за 3 или за 2 дня до прямой линии. Дорога, в принципе, нормальная, но немногие бы туда поехали на своей машине, чтобы попытаться задать какой-то вопрос президенту. При этом даже, как какой-то пример нетипичных, скажем так, сел сахалинских, ну, тоже нельзя сказать, что благодаря какой-то линии на рыбзаводе место само по себе очень специфичное. Можно говорить о том, что будут как-то представлены интересы, скажем так, сельских жителей острова. Поэтому, ну, мы сразу практически подумали, что хотят максимально ограничить круг людей, которые смогут присутствовать на площадке.
Вот вы сели в машину, вы до туда доехали. Как вам удалось проникнуть внутрь завода? Насколько серьезно он охранялся?
В данном случае я не могу сказать, что он охранялся. Там была совершенно стандартная система безопасности, ну, то есть охрана, вахта. Мне, я думаю, просто повезло, потому что очень много было суеты на этом заводе, и сами охранники, видимо, не понимали, что происходит, и, может быть, вот именно поэтому несколько расслабились. Много очень людей, начальство, видимо, там какую-то дало им установку. Именно поэтому мне туда, я думаю, удалось пройти. Завод работал, ну, насколько мне известно, не знаю, насколько это правда. В процессе подготовки к прямой линии его, ну, не останавливали. То есть они вот Все это делали в регламентные периоды, там, когда какие-то мойки конвейеров, пересменки, ставили оборудование, камеры, свет. И даже вот во время записи прямой линии вроде как завод работал. Ну, то есть тоже говорят, что есть там такая смена, что когда рыбы много, они работают в таком режиме.
Это вы фактически отвечаете тем, кого удивило, что завод на кадрах, показанных по телевизору, работает, при том, что местное время было около 8 часов вечера.
Ну, вот как мне сказал один из людей, знающих, опытных местных, он сказал, что да, на самом деле смена заканчивается вторая в 4 часа утра. Ну, то есть, что это на самом деле абсолютно рабочие моменты и не постановочные.
Вам раньше доводилось бывать вообще на этом заводе? То, что вы увидели внутри, это отличалось чем-то от обычного рабочего дня? Кроме того, что там были телевизионщики, которые ставили свет, суета?
Я был, да, на этом заводе несколько в том году, кажется, как раз в разгар Путины. Абсолютно так же все выглядело. Ну, люди, конечно, были более, скажем так, ну, какие-то... Ну, понятно, что много присутствовало посторонних в зале, нервы, волнения. Но они также работали на конвейере, также там получали рыбу, отрезали ей голову. Ну, то есть рабочий процесс шел. Я не могу сказать, что на заводе было какой-то, ну, прям супер аврал, что там бегали люди в форме там или без формы, что снайперы сидели на крышах. То есть ничего такого не было. Просто официальная позиция была такая, что никого там видеть не хотят. И в частности прессы. Простые люди туда не могут пойти, потому что это частное предприятие, и туда пускают, то есть, работников, скажем так, представителей там СМИ по согласованию и так далее. Мои коллеги, насколько мне известно, и вроде как это правда, никто туда пройти так и не смог. Вплоть до того, что не пустили даже пресс-службу правительства области. То есть это была позиция ВГТРК, и вот это было их решение.
Но при этом там был, насколько я понял из вашей статьи, и губернатор области, и мэр соседнего города.
Да, город Корсаков. Мэр был, губернатор был, но они тоже в цех не заходили. То есть они, скажем так, наблюдали за прямой линией из кабинета директора, который имеет туда выход, ну то есть окно на конвейер. Официальное присутствие губернатора объясняется тем, что он хотел после прямой линии поговорить с теми людьми, которые задавали вопросы. Вроде как он даже это и сделал.
Что происходило после того, как вас, что называется, раскрыли, рассекретили организаторы съемок прямой линии?
Меня вывели, естественно, из цеха. Меня и еще одного оператора, который снимал фильм документальный для компании «Гидрострой», то есть который принадлежит этот завод. У них юбилейный год, то ли вот этот, то ли следующий. И они готовят большой фильм и хотели вот эту прямую линию туда включить как, ну, некое признание заслуг, что ли. То есть вот у нас прямая линия с президентом. Нас оттуда вывели, его заставили удалить все с карты. Но поскольку у них был какой-то налажен диалог, он сделан беспрекословно. Ну, меня пытались тоже заставить делать это продюсеры ВГТРК, но мы с редактором выбрали немножко другую линию, скажем так, и до последнего отказывались что-либо сделать.
Но я так понимаю, что в итоге флешку у вас отобрали, запечатали ее в какой-то конверт?
Да, это, ну, скажем так, это был компромиссный вариант, то есть мы очень долго, там были очень долгие дискуссии между мной, продюсерами ВГТРК, представителями нашего правительства местного, пресс-служба «Гидростроя» тоже там принимала некое участие, вот, пытались, скажем так, выработать какую-то линию общую, но в итоге, поскольку я понял, что в цех мне в любом случае не пройти, а уходить с завода надо, и не хотелось уходить с каким-то скандалом, то есть чтобы там за мной гонялись, пытались какую-то камеру выбирать. Не знаю, пошли бы они на это, но настроения были такие, очень нейтрализованные. Поэтому я, да, решил, что флешку можно отдать, запечатать ее в конверте. Тем более, что в фотоаппарате стояло две флешки, и кадры дублировались на обе, поэтому я как бы не придавал этому какого-то особо страшного значения.
То есть это и есть тот секрет, благодаря которому вам удалось все-таки какие-то кадры опубликовать потом?
Ну да, то есть я не говорил о том, что оно у меня есть, и не стал этот факт афишировать, но с ВГТРК я думаю, что я поступил честно, и я отдал им флешку со спорным контентом. Хотя я, честно говоря, не совсем понимаю, что может быть спорного в моих снимках авторских.
А кто назвал это спорным контентом?
Ну, это продюсер ВГТРК. Я, к сожалению, не помню фамилии. Мне она представилась продюсером. Кажется, ее звали Татьяна.
Почему, собственно, включение было завода в Озерске, а вопросы, насколько я понимаю, о невыплатах зарплат и о китайской рыбе совсем на другом комбинате, на Шикотане?
Как бы это формулировать? На Сахалине очень много связано с рыбой. И, в принципе, вот все, что связано с рыбой, оно делится на две большие категории. Это предприятия такие полускандальные, скажем так, и я имею в виду и большие предприятия, и небольшие какие-то станы рыболовецкие, ну, то есть там 10-20 человек, где работать. То есть предприятия, которые периодически, про которые говорят, что они там задерживают зарплату, кидают работников, и есть предприятия, которые демонстрируют, скажем так, стабильность, которые все время вкладываются там в какое-то развитие. Вот к таким предприятиям, к вторым, относится как раз вот этот завод имени Кирова в Озерске, где проходила запись прямой линии. То есть возможно, что таким образом пытались как-то показать, что вот у нас есть такие очень хорошие, очень качественные, очень здоровские предприятия, но, знаете, вот есть несправедливость, скажем так, на других предприятиях, которые принадлежат другим собственникам и которые являются нашими, вот этого нашего хорошего, большого, стабильного предприятия, конкурентами. Я думаю, что вот в этом ключе как-то пытались подать. Но это только мое мнение, я не могу здесь судить, правда это или неправда.
Как восприняли и вы, и ваши коллеги, и вообще жители области, жители Сахалина, тот факт, что прям практически во время прямой линии чуть ли не были уже возбуждены какие-то уголовные дела, были даны обещания все выплатить, пошла прям реакция сразу. Насколько это выглядело естественным?
На самом деле, вот я не знаю, как на самом деле комментировать, потому что уголовные дела и расследование, работа прокуратуры, она была до этого, и она была даже не год, а несколько лет до этого велась, и вот этот рыбокомбинат «Островное наше катание», он всплывал периодически в информационной повестке. Если я не ошибаюсь, вот в этот же день, в день прямой линии, там за несколько часов до нее, вышел пресс-релиз, кажется, прокуратуры, в котором было сказано, что вот завершилось расследование уголовного дела, судебного заседания, там вынесен вердикт, осужден, кажется, директор. Ну, то есть почему-то это преподали как вот после прямой линии, но на самом деле реакция была до этого, и вот это шумное уголовное дело, о котором все говорят, оно тоже было возбуждено раньше.
То есть фактически получается, что все это тоже часть некой большой инсценировки?
Да, скорее всего, это часть. Также, насколько мне известно, вот в этот же день, в день прямой линии, проблемы вот этого предприятия «Наше катание» обсуждались на заседании правительства у нас в Южно-Сахалинске. То есть, ну, я думаю, что это тоже неспроста, что вот так много совпадений в один день.
После завода вы успели еще побывать на площади в Озерске, где операторы ВГТРК записывали так называемые консервы, видеовопросы от жителей поселка. Как это выглядело?
Вот этот завод, он на берегу моря стоит, и вот перед ним, перед его воротами, то есть буквально перед шлагбаумом, который ограничивает территорию, была небольшая, ну, наверное, ну, может быть, 20 на 20 площадка, где обычно ставят машины. Те, кто, ну, то есть приехали на завод, но пропуска на машину у них нет. Вот на этой площадке был установлен экран, стояли наши ребята местные, телевизионщики, и вот они записывали людей, да. Ну, там было очень мало людей, то есть там вот буквально было, наверное, человек 6, может быть, 7, которых я застал, несколько озерчан, и 3 человека приехали специально на запись прямой линии за Ниву, они там уже несколько лет ведут борьбу с мэром нашим местным. Вот они надеялись, что их вопрос, может быть, увидит Путин. Но, к сожалению, он его не увидел.
Ну, то есть это было не так, что называется, срежиссировано. Здесь не были специально отобранные люди, кто-то действительно смог приехать сам в Озерск, чтобы задать свой вопрос, попытаться, по крайней мере, это сделать.
Да, то есть я думаю, что на площади за пределами завода, там, откуда эфира и не было никакой режиссуры. То есть я знаю ребят, которые стояли за камерами, знаю корреспондентов, которые стояли с микрофонами. Но я сомневаюсь, что они бегали там, подбирали каких-то специальных людей, тем более, что подбирать было некого. Ну, то есть там, кто пришел на площадь, тот автоматически становился звездой. Его записывали все по кругу.
Вы говорили с этими людьми тоже, зачем они пришли, что они хотели спросить у Путина?
Людей волновало тоже, что и, наверное, волнует жителей всех небольших городов, сел по всей России. То есть это для меня лично очень показательно стало, что все они пришли, вот озерчане, я имею в виду местные жители, пришли на вот эту запись прямой линии в сапогах по колено. Они просто, видимо, по-другому перемещаться по Озерску достаточно проблематично, тем более, ну, не по центральным улицам, а там, ну, где-то вот по частным кварталам, по, ну, то есть где-то в стороне. Ну, а волновало всех то, что и всегда в Озерск нет асфальтовой дороги. Они об этом уже несколько лет говорят, они слушают обещания, что вот, там, через 2 года, через год, через 3-4 у вас будет дорога, но до сих пор ее нет. Коммуналка, естественно, всех волновала, зарплаты. Волновало, что у нас, в принципе, советское наследие рыболовное, то есть тут был один из, в том же самом Озерске был один из пунктов, скажем так, опорных рыболовецкой Анивы. Вот там, то есть, были какие-то лодки, какие-то базы, какие-то станы. Сейчас практически ничего этого нет. То есть, вот остался один завод, и тот работает преимущественно не на местной рыбе, а на привозной. Ну, то есть, не только из Китая, и из Сахалинской области, там, из других районов. Но вот в Аниве практически сейчас, насколько мне известно, ну, очень мало промышленно ловят. То есть, ну, практически можно сказать, что, ну, и не ловят-то ничего.
А какая зарплата считается хорошей в Озерске, в Корсакове?
Ну, знаете, у нас официальная зарплата 70, по-моему, 1 000 по области сейчас, средняя.
71 000?
Да, можно сказать, что это хорошая зарплата считается, ну, в любом населенном пункте.
Ну, это большая зарплата по сравнению с другими городами России. Я понимаю, что, конечно, на Сахалине они всегда были выше за счет всяких надбавок, но это действительно неплохо вроде бы.
Ну, да, но вот в Озерске, в других маленьких населенных пунктах, там проблема даже не столько с зарплатой, много где проблем просто с работой. У нас живут такие небольшие города за счет бюджетной сферы. То есть школа, садик, больница, администрация, скорая помощь, МЧС. Но там люди не получают, конечно, 71 000. Я не могу сказать, сколько средняя зарплата в Озерске. Даже в Южно-Сахалинске очень немногие получают 71, там 60-50 000 не все получают.
Кирилл, последний вопрос. Вы написали, что когда Владимир Путин первый раз выступал на прямой линии, вам было 10 лет. Сейчас вам уже 25, да? Выходит, что практически вся ваша юность и даже часть взрослой жизни прошла при одном и том же руководителе страны с этими постоянными прямыми линиями. Какие вы вообще испытываете чувства, когда сами об этом думаете, осознаете отдаете, что прошло уже 15 лет, вы были ребенком еще фактически, когда состоялась первая, теперь вы как журналист приезжаете снимать ее, вам уже 25 лет. Что вот, какие мысли вам в этот момент приходят в голову?
Ну, мыслей очень много разных. Я не знаю, сейчас, как об этом говорить. Я не хотел бы сейчас делать каких-то таких заявлений про стабильность или нестабильность. Я думаю, что прежде всего вот за эти 15 лет, в частности, вот и в этой прямой линии, и во многих других вещах, меня разочаровывает некое расхождение между словами и делом. Говорить о том, кто в этом виноват и как это исправить, ну, я думаю, что не мне, и я не готов этим заниматься.
Рассказывал сахалинский журналист Кирилл Ясько. В то самое время, когда Путин общался с народом, сотрудники ФСБ проводили обыски и изъятие финансовых документов в офисах группы «Анексим» Михаила Прохорова. Обыски продолжались до глубокой ночи. Официальные версии ФСБ – проверки, связанные с уголовным делом банка «Таврический». Версия народная – на Прохорова давят за то, что принадлежащий ему медиаресурс РБК слишком вольно себя ведет и публикует расследование о ближнем круге президента. Эта версия кажется правомерной бизнесмену Евгению Чичваркину.
Я очень был удивлен, что РБК настолько много позволяет.
То есть вы считаете, сами виноваты?
Нет, они абсолютно не виноваты. Они для нормальной страны, они даже слишком мягкие, а для нашей страны они, ну, практически оппозиция. Нет, они делают свою работу, качественно сделают свою журналистскую работу. И то, что есть ведомости, то, что есть РБК на сегодняшний момент, я понимаю, что это вообще ненадолго. Перед выборами 2018 года не будет ведомостей, не будет РБК.
Заместитель главного редактора «Новой газеты» Андрей Полухин предложил в эфире «Радио Свобода» другую версию.
Если бы мы имели в чистом виде политическую историю, то я более чем уверен, что там этим делом занимался бы Следственный комитет. И мы прекрасно бы сейчас видели уже комментарии не Пескова, а Маркина и так далее. Но мы этого не видим. То есть это, с одной стороны, акция устрашения, с другой стороны, я думаю, что это была выемка, в том числе ради самой выемки, для получения информации. То есть часть информации по каким-то активам зарубежным, связанным с Прохоровым, у силовых и структур специальных служб есть, какой-то части нет. Теперь, видимо, у них этой информации стало больше.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Российские блогеры на этой неделе обсуждали скандал вокруг панамских офшоров Сергея Ралдугина, прямую линию Путина и телепередачу «Специальный корреспондент», посвященную Алексею Навальному и Уильяму Браудеру. Обзор блогов подготовил Александр Бобраков.
Программа Дмитрия Киселева часто дает зрителям повод для острословия или причину для беспокойства. Но выпуск минувшего воскресенья оказался особенно ударным. Кроме анонса расследования о Навальном как агенте Freedom, к этой теме мы еще вернемся, «Вести недели» постарались обелить друга Путина, фигуранта Панама-гейта Сергея Ралдугина. О характере материала можно судить хотя бы по такой подводке.
Как же хотелось на безрывье американцам в поисках компромата на Путина покусать хотя бы Петербург, город, где Путин родился, где наверняка крестил своих детей, где, конечно, так много знакомых. Но должно же быть хоть что-то, за что можно зацепиться. До какой же степени город-герой Ленинград оказался не по зубам кусателям? Мало того, выясняется, что культурная столица и сама может дать в зубы.
Андрей Мальгин.
Культурная столица дает в зубы. Гениально. Браво, Вести. Культурная в зубы.
Короткое резюме сюжета предлагает Михаил Шнейдер.
Виолончелист Ралдугин дал интервью «Вестям недели». По-моему, все очень вдохновенно и убедительно. Главные тезисы. Все деньги он тратит на покупку редких музыкальных инструментов. Все вкладывается в развитие детских талантов и Дом музыки в Петербурге, чтобы было все самое лучшее для наших российских ребят, для музыкантов. Манипуляции с офшорными компаниями нужны были для того, чтобы российские зрители не достались американцам. Он узнал, что является миллиардером только 3 апреля, когда появились панамские документы. Он ходил и клянчил у всех, у кого мог, потому что инструменты стоят дорого. Деньги ему дали меценаты, чтобы отстал и больше не клянчил. Офшоры помогают стратегическим интересам России. Когда в 2008 году компанию «Национальные телекоммуникации» вывел в офшор Сулейман Керимов, это был питерский удар в зубы.
Твиттер – санкционный фрукт.
Видел Ралдугина с виолончелью в переходе на Пушкинской. Клянчил деньги.
Твиттер – Рогозин на орбите.
Дзюдоист Ротенберг. Я ходил с протянутой рукой и клянчил деньги на кимоно и татами.
Николай Травкин.
Ходил Ралдугин и клянчил с протянутой рукой, потому как сердце кровью обливалось. В какой клуб не заглянешь, а там талантливых ребятишек полно, а ни одного инструмента Страдивари нет. Вот и доставал меценатов, склонял к подаянию на музыкальное развитие. Приходят олигархи с утра на работу, а там в приемной уже Ралдугин с протянутой рукой сидит. И так изо дня в день. Клянчит и клянчит, клянчит и клянчит. Ну, достал он, в общем, олигархов, и решили они скинуться и долю небольшую ему в бизнесе выделить. Ну, а в Панаме, потому что там виолончели удобнее покупать.
Олег Козырев.
Итак, выясняется, что Ралдугин бродил по свету, выпрашивая деньги на музыкальные инструменты для детей. Дети не могли не появиться в этой истории. В России любят детей. Ради спасения детей наша страна предпринимала порой самые безумные действия. Воевала с Украиной, чтобы спасти детей от распятия. Выгнала всех иностранных усыновителей-сирот, чтобы не смели трогать наших детей. Воевала в Сирии, чтобы отомстить за детей Ирака и Ливии. Дети — наше все. Но не будем все же обманываться. Коррупция – это тоже история про детей. Все украденные из страны деньги украдены прежде всего у детей. Каждый панамский миллиард – это миллиард, которого нет на лекарства для детей, на медицинское оборудование, на больницы, школы, детсады, учителей, врачей, тренеров. Все эти увезенные тайком из страны деньги – это деньги, которые отобраны у бездомных детей, у детей из многодетных семей, у детей-инвалидов.
Впрочем, про виолончели для бедных детей все уже слышали раньше. Но в том же сюжете говорилось о том, как умелое обращение с офшорами помогло спасти для России стратегический актив. Алексей Венедиктов.
Интересно, оказывается, Керимов вывел кабельные сети в офшор, а ковальчуки посредством Ралдугина их выкупили, а то бы американцы отняли.
Федор Крашенинников.
Давайте пожалеем бедного панамского виолончелиста и поверим в сказку, что весь мухлёж в офшорах ради святого, ради недопущения Майдана.
Илья Красильщик.
Я что-то не понял. Виолончелист спасал компанию Керимова от американцев? Он же виолончели вроде как спасал.
Ясность в своей, впрочем, манере попытался внести в эту историю сам Путин, у которого 14 апреля случилась очередная прямая линия. Вопрос ему задали характерный. Почему, мол, он не подает в суд на клеветников? Ответ поначалу огорошил. Панамские бумаги, по словам Путина, вовсе не клевета. Просто он, Путин, тут ни при чем. Что же до Ралдугина, то он купил две скрипки импортные, бывшие в употреблении, и виолончели тоже две. Путин даже назвал конкретные суммы, за которые они покупались. Но 2 миллиарда из них все равно не сложилось. Твиттер Vital Crusader.
Насчет 25 миллионов за скрипки я понял. Давай про остальные 1 миллиард 975 миллионов.
Тем не менее, мы узнали, что Ралдугин потратил все деньги и еще остался каким-то образом должен. Рустем Адагамов.
Ралдугин еще и должен остался за виолончель Страдивари. Пацаны, расходимся. Все.
Увы, не все. Путин говорил 3 часа и 40 минут, и, конечно, не про одного только Ралдугина. Лучший конспект первой половины линии. Иван Давыдов.
«Утро в хату, шило в стену. Ваш вопрос вообще не в тему. Пью таблетки, прячу бабу, не хочу спасать Обаму, фонд дорожный перекрашу, а еще я кушал кашу».
Выражением «шило в стену» президент воспользовался, когда речь зашла о состоянии российской экономики. Этим он хотел сказать, что вообще-то в стране все хорошо. Антон Наумлюк.
«Шило в стенку» на сленге спецслужб значит «закрыть дело». Папка с делом сшивалась нитками с помощью шила.
С личной жизнью у президента тоже все в порядке. На вопрос, когда он представит публике новую первую леди, Путин ответил, что пока всем доволен. Твиттер Сталин ГУЛАГ.
«Владимир Владимирович, денег нет, цены растут, что делать?» «Я доволен своей жизнью, у меня все хорошо. Видимо, ты просто не президент».
Путина просили разобраться с дорогами в Омске. Тут же разобрался. И с невыплатой зарплат рабочим на острове Шикотан. Тут же завели уголовное дело на директора рыбокомбината. Твиттер Супер Олег.
«Уголовное дело возбудили по комбинату на Шикотане. А давайте прямую линию каждую неделю. Единственный работающий рычаг».
Даже некоторые охранители считают, что это уже несколько чересчур. Ольга Туханина.
«Вообще это ненормально, когда все завязано на одном человеке. От Шикотана до Калининграда с остановкой в Москве. Меня лично это пугает».
Впрочем, растет смена. Девочка Варя, 12 лет, спросила, кого Путин спас бы, тонущего Порошенко или тонущего Эрдогана. Детей на этот раз вообще было много. Они спрашивали, можно ли женщине стать президентом или с Америкой справится только Путин, зачем их заставляют учиться по субботам и любит ли Путин кашу. Твиттер «Наша Канада».
«Путин ест кашу на завтрак. Россияне, берите пример с президента. Вам еще долго придется расхлебывать кашу, которую он заварил».
Роман Федосеев.
Мне кажется, Путину нужно еще одно мероприятие. Отдельно с детьми, как бывает Евровидение и детское Евровидение.
Впрочем, Путин непедагогично признался, что ругается матом. И, кажется, тут же об этом пожалел. Уточнил, что ругается только на себя и пообещал отмолить. Данила Гальперович.
Отмолим. Это на самом деле очень важно. Это вообще подход ко многому.
Прямую линию комментировали много, и, разумеется, на коне оказались те, кто говорит, что никакого смысла ее комментировать на самом деле нет. Олег Кашин.
В Путине интересно не то, что и как он говорит в эфире прямой линии, а то, что он царствует в России второе десятилетие и никуда не собирается уходить. Это унизительно для России, и если вы все-таки вслушиваетесь в то, что он говорит, это, скорее всего, значит, что вы пытаетесь не замечать, насколько это унизительно.
Алексей Синельников.
Мы без конца ругаем товарища Путина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить, кто написал 2,5 миллиона вопросов?
За россиян вступилась психолог Ольга Маховская.
Прямая линия порой напоминала консилиум для президента. Вопросы вроде «кушает ли он кашу», «ругается ли матом», а также пристальный интерес к личной жизни выдавали врачебный интерес к пациенту. Санитары готовы простить падающий уровень жизни, если пациент удовлетворит чисто человеческий интерес.
Те же, кто всерьез пытался комментировать прямую линию, отметили некоторые позитивные сигналы. Так, Путин несколько раз говорил, что нужно обратить взор к внутренним проблемам, а не заниматься борьбой с Америкой. А на вопрос о том, кого теперь будут бомбить воздушно-космические силы, ответил «бездорожье и разгильдяйство». Реакцией на это миролюбие стал корпус текстов о том, что Путин устал от внешней политики и намерен вернуться домой. Татьяна Становая на сайте Carnegie.ru.
Путин вернулся во внутреннюю политику. Он занялся политически значимыми вопросами, типа создания Национальной гвардии, структурных реформ в экономике, взялся за реставрацию своего политического лидерства, поблекшего внутри страны. Пока не до конца понятно, насколько серьезна новая тенденция. Это предвыборный маневр, имиджевая технология, реакция на конъюнктуру или новый путинский приоритет. Но каким бы ни был ответ, очевидно, что Путин стремится провести коррекцию и, наконец, выйти из 2 лет не только геополитического, но и персонального внутриполитического кризиса.
И главный редактор этого же сайта Александр Баунов.
Про переработку мусора он говорил больше, чем про Украину и Сирию вместе взятые, и с большей увлеченностью. Игра держав, которая полностью поглотила его на 2 предыдущих года, теперь досадная помеха для починки примуса на коммунальной кухне.
С другой стороны, стоит ли радоваться возвращению Путина во внутреннюю политику? Многие вспомнили шутку про бомбежку Воронежа. А вот пример из реальной жизни. Дмитрий Гудков.
Остроумная шутка ведущего под конец прямой линии. Возбуждено уже несколько уголовных дел. Зал заходится хохотом. Вот умора, отмочил, а? Особенно смешно сейчас в аннексиме Михаила Прохорова, куда нагрянуло ФСБ. Под шумок. Сначала намечались торжества, потом аресты, потом решили совместить. Слишком знакомая цитата.
Помимо проблем у Онексима, неделя запомнилась и новыми обвинениями в адрес Навального, анонсированными все в той же воскресной программе Киселева. Слово первоисточнику.
27 декабря 2007 года. Главе секретной разведывательной службы БЕЛТ. Отчет агента Соломон об окончании изучения Навального и присвоении ему псевдонима Freedom. Агент получил согласие на конфиденциальное сотрудничество с Алексеем Навальным. Навальному необходимо организовать финансовую поддержку для выполнения его задач в рамках специальной операции «Дрожь» по подрыву действующего конституционного строя в Российской Федерации. Навальному присвоен псевдоним Freedom. Агент Соломон – это Уильям Браудер, глава фонда Hermitage Capital, вдохновитель акта Магнитского и признанный судом мошенник, сколотивший миллионы в России 90-х. Свой псевдоним для агентурной работы, судя по донесениям, Браудер получил еще до переезда в Москву. Операция «Дрожь» на английском звучит как «Quake», которую спецслужбы привлекли и Соломона, и Фридома, разработана в Ленгли еще в 1986 году. Документы с грифом «Совершенно секретно» подписаны тогдашним директором ЦРУ Уильямом Кейси. На титульном листе главная цель – изменение конституционной и политической системы в Восточной Европе и СССР.
Ответом, конечно, стала ирония. Остап Кармоди.
Начав свою подрывную деятельность в сытом и мирном 2006 году, когда страна, казалось, окончательно поднялась на ноги, Навальный и Браудер всего за 10 лет совершили невозможное и сумели снова поставить Россию на колени.
Саша Сотник.
Навальный агент Ми-6, и Ми-7, и Ми-8, и Ми-9. Я лично вербовал. В Ми-118. Он, кстати, был против.
Твиттер Усы Пескова.
Стало известно, что в договоре о ненападении между Германией и Советским Союзом, подписанном в 1939 году, стояли подписи Риббентропа и Навального.
Твиттер Рогозин на Луне.
Николай Стариков. Браудер завербовал Навального еще для убийства Сталина в 1953 году.
Игорь Эйдман.
Навальный по заданию Микада рыл туннель из Бомбея в Лондон. Псевдодетективная стилистика и абсурдность обвинений живо напоминают сценарии процессов 1937-38 годов. Тогда тоже все начиналось с газетной травли троцкистско-зиновьевских международных шпионов. Опасность того, что и сейчас за травлей пойдут постановочные процессы, становится реальной.
Глеб Павловский.
Парни откровенно халтурят и годятся только на кражу спецбюджетов. И кто эти кондовые диалоги писал? Кургинян? Поручите Проханову.
Кстати, о диалогах. Они в сюжете у Киселева нарисованы самим телеканалом. Больше того, в некоторых местах перепутаны даты. Алексей Навальный.
Да-да, это не шутка. Дмитрий Киселев просто выдумал диалоги. Его видеорежиссер вывел их на экран. И это все украденные документы ЦРУ. А еще в фильме рассказывают, что именно я придумал убийство Сергея Магнитского для того, чтобы превратить его в сакральную жертву и использовать сочувствие к трагедии в деле развала России.
Еще один повод для шуток. В опубликованных кусках переписки уже нашли довольно смешные ляпы. Петр Верзилов.
Еще круче, что агенты секретной службы Ее Величества пишут донесения на плохом английском.
Twitter Eating My Soup.
Браудер и Навальный сговорились, чтобы убить английский синтаксис и грамматику.
Василий Гатов.
Руководители спецслужбы А, первого главного управления КГБ СССР, рыдают в своем специальном аду, смотря сюжеты телеканала «Россия-1». В их времена фальшивки писали настоящие носители языка. Некоторые даже точно знали, как выглядят настоящие документы английской и американской разведки, а редактировал вбросы сам Ким Филби. А теперь это МГИМО «Finished». Собственно, если Навального до утра не заберут на Лубянку, будет понятна реальная оперативная ценность этих документов. Что-то мне подсказывает, что не заберут.
Не забрали. Не только после воскресного анонса, но и после того, как сам фильм об агенте Freedom вышел в среду в эфир. Бдительные зрители заметили, что несколько явных ляпов в нем исправили. Двусмысленные ситуации подтвердил и Владимир Соловьев.
После сюжета о Навальном в «Вестях недели» без судебных решений не обойтись. Или дело против Навального, или против программы. Уже не шуточки.
У Сергея Маркова всему найдется объяснение.
Ответный удар надо наносить не по шестеркам, которые отрабатывают приказы хозяев. Хозяевам от этого не больно. Удар надо наносить по тем, кто бьет по вам. Только так можно добиться, что град ударов остановится.
Самый тяжелый удар может быть, например, таким. Твиттер «Дядюшка Шу».
Я считаю, самое время Ралдугину найти в себе мужество и сознаться, что 2 миллиарда долларов на его офшорных счетах – это деньги Навального.
Предварительные итоги, как истории с фильмом про агента Freedom, так и всей недели, подводит Олег Кашин.
Современную пропаганду часто сравнивают с советской, но это слишком серьезная натяжка. Диктор Левитан не читал по радио свежую сводку слухов, а в программе «Время времен Брежнева» не цитировали книгу «ЦРУ против СССР», в которой Елена Боннер лупила академика Сахарова сковородкой по голове. Неофициальная, пусть даже 1000 раз инспирированная официальными кругами информация, не должна проникать в тот мир, в котором мудрая власть проводит рабочие встречи и совершает официальные визиты. Если голосом власти произносится какая-то таблоидная чепуха, то это может свидетельствовать о погружении в хаос самой власти.
Обзоры «Сетевые разговоры» подготовил Александр Бобраков. А вот что Алексей Навальный сказал корреспонденту «Голоса Америки» Даниле Гальперовичу о фильме, показанном телеканалом «Россия».
Когда вы посмотрели фильм, которое сочинило российское телевидение про связь между вами и Уильямом Браудером, про то, что вы и Браудер якобы составили некий заговор. Что вы подумали, вот как пришло в голову российскому государственному телевидению или авторам этого фильма как-то сделать связку между вами и Браудером, вплести вас в канву одного повествования?
Много я размышлял на эту тему, много кто анализировал, много статей написано, но потом я просто вспомнил одну важную вещь, которую все мы должны вспомнить, что фильм этот сделали люди, которые сидят в тех же самых кабинетах, где еще там, не знаю, 60 лет назад придумывали массово, тысячами, десятками тысяч, дела про китайских, польских, венгерских, каких угодно шпионов. И расстреливали людей за шпионаж в пользу Японии или в пользу Боливии. Поэтому вот когда мы сейчас разводим руками и говорим, ну, господи, ну как же можно вот взять просто самим, написать бумаги якобы от ЦРУ, сделать кучу ошибок, выпустить смехотворный репортаж и публично обвинить человека по телевидению, нужно вспомнить о том, что совсем недавно предшественники этих людей, вот совсем недавно, они расстреливали людей за такое, а сейчас в их кабинетах висят там портреты Сталина, и они считают, говорят, что это прекрасный был вождь, и больше хорошего сделал, чем плохого. Поэтому они что угодно готовы придумать. Очень быстро давайте обвиним его в том, что он польский шпион. Ну и все, и сделали передачу. Давайте обвиним, что он английский шпион. А кого возьмем? Ну, Березовского, конечно, нужно сделать. Березовского уже нет, но давайте придумаем, там будет охранник Березовского и Браудер. Он был бы не Браудер, я не знаю, кого бы еще. Есть кто-то такой, какой-то иностранец на слуху. Ну, значит, другого бы иностранца придумали. Это бессмысленно анализировать.
Несмотря на кучу противоречий, которые уже очень многие наблюдатели, эксперты, медиа, просто пользователи социальных сетей нашли в фильме, сочиненном российским государственным телевидением, российские же правоохранительные органы на него уже отреагировали. Прокуратура и Следственный комитет сделали определенные заявления по этому поводу. Какого развития в этом смысле вы ждете?
Это интересная ситуация, потому что интересно, что они написали заявление, что вот этот вот жулик-милиционер Павел Карпов, что сама вторая программа, они написали заявление в Следственный комитет, в прокуратуру о преступлениях Браудера. И Следственный комитет и прокуратура тоже заявили, что они проверят возможную причастность Браудера к убийству Магнитского, хотя в этом фильме указывается, что, значит, я организовал его убийство в тюрьме. Поэтому не очень понятно, как они это просто вот юридически оформят. Понятно, что юридическое оформление, наверное, на сегодняшний момент это 10-е дело. Им было важно выпустить этот фильм, фильм про меня. А потом они говорят, что да, идет расследование по этому фильму, но уже расследуют только Браудера, у которого нет в России, которому все наплевать, и уже там хоть трава не расти. Это первый вариант. А второй вариант, ну как вот это уже связано с первым вопросом. Если нынешний авторитаризм в России достиг такого уровня, когда уже можно фабриковать дела а-ля 37-й год, но уже там 51-й или 49-й, то тогда сейчас будет возбуждено уголовное дело какое-то.
Какими же в таком случае будут ваши юридические действия? Что вы будете предпринимать по поводу этого фильма?
Первое, мы подадим, просто сейчас оформляем, это связано там с долгим режимом нотариального заверения телерепортажа, и подадим в иск за защиту чести и достоинства. Это первый раз в жизни, когда я делаю это в отношении СМИ. Второе, мы потребовали уже возбудить уголовное дело по клевете. Это самая настоящая клевета, потому что изготовление фальшивок и умышленное распространение их. И третье, я сам обратился, все считают такое троллинговое письмо, но там не только троллинг в этом письме, когда я обратился в ФСБ и потребовал, чтобы они провели разбирательство по поводу того, что, ну как же, оказывается, какая-то операция «Дрожь», которая развалила ни много ни мало Советский Союз. И она продолжается. И об этом вот Дмитрий Киселев знает, а ФСБ почему-то не знает. Поэтому пусть они расследуют, пусть берут эти письма ЦРУ, изучают их, пусть они ответят всем сами себе и нам, почему агенты ЦРУ пишут письма без артиклей, почему я переписываюсь с Браудером на русском языке, почему какие-то люди говорят по телефону, и эта аудиозапись выложена, но голос не мой, а приписывается мне. Вот пусть это ФСБ все проверяет.
Как вы считаете, те, кто делал этот фильм, реально преследовали цель убедить российскую публику в том, что вы являетесь шпионом Запада, как-то серьезно подорвать вашу репутацию, или, судя по качеству сделанного фильма, можно говорить о том, что для них было важно просто отчитаться перед теми, кто, возможно, ожидает от них таких действий, и показать, что вот они вместе со всей российской властью предпринимают свои какие-то действия, так сказать, не спят, а бдят.
Со второй частью этого предположения я не согласен. Понятное дело, что это не РТР сделал фильм для того, чтобы понравиться Кремлю, а Кремль указал РТР сделать этот фильм. Наверное, здесь комплексные какие-то такие причины. В первую очередь им важно вообще создавать какой-то вот такой негативный фон и шум. Ну да, никто не поверил в этот фильм, кто-то поверил, кто-то не поверил. Но есть какой-то Навальный. Нужно же помнить, что большинство, 90% зрителей Второго канала, они никогда не видели меня по телевизору и вообще ничего не знают про меня. Они знают, что есть какой-то Навальный, против него вечно возбуждают уголовные дела, и тут он вроде шпион. Ну, какая-то странная передача, может, он не совсем шпион, но что-то не то. То есть им крайне важно просто создавать вот такой вот постоянный негативный шум, который никакому политику на пользу не идет. А это первое. Что касается своей веры, веры в то, что аудитория действительно это воспринимает, ну, я по своему опыту знаю, что воспринимают. Я тоже долго смеялся над, не знаю, репортажами про дело Киров Леса и над первыми репортажами о том, что я иностранный шпион. И дела типа Ефрашей и Киров Леса, они, очевидно, сфабрикованы. Я уже выиграл в ЕСПЧ дело по поводу Киров Леса, но социологические опросы, которые мы в том числе проводим, они ясно показывают, что результатом этой вроде бы смехотворной кампании является то, что значительное количество граждан России знает меня как вот какого-то такого жулика, против которого все время возбуждают уголовные дела, потому что он коррупционер. Поэтому это работает.
На вопросы Данила Гальперовича отвечал Алексей Навальный. Продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Вокруг передачи «Специальный корреспондент», которая вышла в эфир в прошлую среду, было заранее столько шума после того, как показали ее фрагменты, даже не столько шума, сколько смеха, что я даже думал, что ее снимут с эфира. Настолько уж нелепы все эти липовые документы ЦРУ с грамматическими ошибками. Но показали, кое-что подправив, и все равно это выглядело смешно. Особенно то, что имя Навального произносить можно, а приглашать его в телестудию запрещено. Ну и очень жалко Майкла Бома, которому безобразно хамят. И Кургинян, и ведущий Попов, который просто кричал ему «У вас психоз?» В общем, отталкивающее впечатление. И смешно, и грустно. Ну вот такие у меня ощущения от этой передачи. Вкратце, что бы вы, Слава, отметили?
Я бы отметила в связи с этой передачей и всеми прочими, о которых мы постоянно говорим, я бы сказала так. Главный жанр сегодня в ящике – это то, что на тюремном языке называется «тискать роман». Это собираются зэки в камере, и какой-нибудь более просвещенный зэк рассказывает либо какой-нибудь классический сюжет, либо сюжет, выдуманный им, и все его слушают. Сюжет может не иметь ничего общего с жизнью, но успех гарантирован. Вот то, что происходит сегодня, в том числе и с фильмом о Навальном, это вот и называется «тискать роман». Вот придумали такой роман, обязательно ударение на «о». Придумали такой роман. Причем этот роман даже понятно, когда был придуман, откуда растут ноги. В декабре, когда вышло документальное расследование Навального и его фонда о чайках, вот тогда этот чайка какое-то время молчал, а потом он сообщил городу и миру, что это все сделано по заказу Браудера. И вот господину Попову, его команде, понадобилось 5 месяцев, чтобы наконец откликнулся. Вот они и откликнулись как могли. Вот они сочинили свой роман, они его представили на суд не самой требовательной публике. Меня, конечно, больше всего позабавило, это вообще роль охранника в новейшей истории России. Вот всякий раз, когда на авансцену выступает тот или иной охранник, я понимаю, что это как-то связано с нашим менталитетом. Так не бывает. То у нас был звездой Коржаков, теперь у нас главный ньюсмейкер Луговой, и сейчас выдвинулся охранник Березовского Сергей Соколов. То есть отечество должно быть благодарно вообще, в частности, Березовскому, за такие замечательные кадры. Так вот, меня удивило больше всего то, что откуда взяты материалы. Что материалы хранились на серверах в Украине времен Януковича, и там были зафиксированы самые-самые важные секретные материалы самых важных секретных служб, там от МИ-6 до МОСАДа, ЦРУ и прочее-прочее. Но каждый раз мы говорим об одном и том же, что вот сформированы такие зрители, такая как это новая общность российская, телевизионный народ, который верит тому, что говорят. Только так можно понять это. Мне другое непонятно в связи с Навальным, то и ведь политическая борьба это вообще такой главный тренд новейшей истории России, но всегда политики боролись внутри власти за власть. Это и с Ельциным было, и дальше-то примеров масса. Здесь просто ведь борются с оппозиционерами, которые вообще, если бы о них не говорили, то никто бы и не знал. Но имеется в виду та аудитория, которая не сидит в интернете, а смотрит только телевизор. И в этом смысле вы правильно говорите, что показывать нельзя, а рассказывать о Навальном можно. И вот, это, знаете, замечательная фраза Шкловского, я ее очень люблю, когда на заре советской власти уничтожали Апоязовцев, то Шкловский все время как-то не понимал. Он говорит, да я никак не понимаю, нас всего 4 человека, а на вашей стороне армия и флот. Чего вы боитесь? И вот это вот, конечно, главный вопрос, чего вы боитесь. Мне кажется, это очень важный вопрос и очень такой эмблематичный в связи с этой историей.
Ну и, возвращаясь к прямой линии Путина, больших откровений, по-моему, нет, но единственный интересный вывод, который можно сделать из реплики, брошенной уже после завершения общения с народом, что, скорее всего, Надежду Савченко решили обменять. Вот это единственная серьезная вещь, которую я отметил, может быть, вы заметили что-то иное.
Мне кажется, что достаточно серьезная вещь случилась и вот с этой самой газетой, с Süddeutsche Zeitung. Мне кажется, это тоже очень важно. Это вот такой какой-то тотальный кризис достоверности. Если даже пресс-секретарь президента не может дать ему достоверную информацию, и президент острит по поводу того, что вот уши-то видны и не краснеют, мы знаем, эта газета принадлежит американцам, мы знаем, куда ведут эти следы. Ну, как-то так, у нас довольно спокойный всегда господин Песков, он такой, у него всегда температура 36,6, и слава богу, и он говорит, да, наверное, это моя вина. Вот меня это, конечно, поразило, что даже в таких сферах, возможно, самые примитивные ошибки, как которые там студент-первокурсник журфака понимает, что это нужно проверять. А еще меня больше удивила не столько линия, прямой разговор с президентом, сколько все вокруг. Ну вот, это такой спасительный жанр для телевидения, потому что уже примерно неделю до этого все каналы докладывали с восторгом о том, как люди жаждут пообщаться с президентом и какое количество у них вопросов. Я помню, когда это начиналось, я писала об этом, это была вторая или третья линия, и меня как-то удивило, и я искренне об этом писала, что почему нужно радоваться из-за того, что растет количество вопросов. Хорошо бы росло количество ответов. Но, тем не менее, эта тенденция продолжается. Сейчас уже было 3 миллиона обращений, 23 миллиона обращений. В общем, полное счастье. Сначала были восторги по поводу количества обращений. Утром, когда начиналось, того дня, когда начиналось линия, и Петр Толстой собирал студию, в свое время покажет неурочный час, то есть просто до начала линии. Было толковище на канале «Россия», и опять все вокруг вот этих вот сюжетов. И как замечательно, какой полный восторг из-за того, что у нас эта линия есть. Потом линия закончилась, опять же нарисовался на Первом канале тот же Толстой, на канале «Россия» нарисовался Соловьев, он вообще был практически целый день в эфире, ну, с небольшим перерывом на сериал и на программу «Вести». И вот эти вот дикие совершенно восторги по поводу прямой линии, знаете, меня всегда поражает атмосфера. Вот если бы какой-нибудь инопланетянин, его бы на каком-нибудь космическом корабле, вот, в честь дня космонавтики спустили на нашу Землю, он бы был поражен тем градусом восторга, который ощущается, и представлением о том, что вот он попал в Эльдорадо. Это счастливая страна, где вообще нет никаких проблем. Ну, там какие-то мелочи, там зарплату не выдали, мальчик в Артек не может попасть, там еще какие-то мелочи, которые решаются в ходе вот этой прямой линии. И здесь тот же, вот тот же самый Майк Бом, о котором вы говорили в начале, Дмитрий, он тоже сражался отчаянно, как мог. Он просто еле себя сдерживал. Он говорит, в Америке это невозможно представить себе. У нас другая страна. У нас нет такой всемирной исторической роли Обамы, как у вашего Путина. На что Толстой ему сказал, а нам пока так нравится. Конечно, слово «пока» заслуживает внимания, но вот тем не менее, нам, оказывается, именно так и нравится. Там был, конечно, замечательный сюжет, связанный с Надеждиным. Это такой сеанс магии. Ведь эти оба шоу, а иначе их и не назовешь, вот эти и у Толстого, и у Соловьева, они идут якобы в прямом эфире. И вот господин Надеждин, один и тот же Надеждин, бледно-голубой водолазки в сером костюме, одновременно присутствует на шоу Толстого и на шоу у Соловьева, но самое главное, что он говорит одни и те же вещи. Вот это, конечно, изумляет. Он и там говорил о том, что наш президент находится в замечательной форме, что это вообще так замечательно, что он владеет материалом, что он там почти 4 часа вообще без бумаг. Ну, очень полный восторг, и, конечно, этот восторг продолжил Кургинян. Кургинян вообще, как великий режиссер, отметил такой, так сказать, новый период в жизни Путина. Он считает, что Владимир Владимирович поменял стиль, он теперь сам управляет процессом, он сам дирижирует вообще всем этим действием, хотя мы прекрасно понимаем, что это действие было срежиссировано задолго до Путина, но тем не менее вот великий режиссер увидел именно это такими глазами. И до позднего вечера продолжалось вот это вот толковище, пригласили даже Жириновского, чтобы он внес какой-то, ну, такую свежую струну, то есть вот тут тоже тискали свой роман, и очень хорошо этот жанр чувствует, кстати, Жириновский, потому что он тут же сказал: мне не нравится, что там присутствует много всяких женщин, которые специально приходят на эту прямую линию в надежде познакомиться с нашим президентом. Все весело рассмеялись.
Спасибо, Слава. Это была рубрика Славы Тарущины и телерейтинг. А программа «Итоги недели Радио Свобода» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.